Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 ноября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. «Газпром» требует от Украины 2,5 миллиарда рублей. Возможно ли новая газовая война? И чем она опасна в условиях мирового финансового кризиса? Троица Андрея Рублева. Россия может потерять один из шедевров русского искусства, предупреждают эксперты. Опера о терроре в Петербурге. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, первая тема программы «Свобода в полдень» – конфликт, газовый конфликт между Россией и Украиной. Российский президент Дмитрий Медведев накануне призвал руководство «Газпрома» взыскать долг за поставленный газ с Украины, цитата, «в добровольном или принудительном порядке», конец цитаты. В Киеве же утверждают, что государство ничего не должно «Газпрому», и угрозу Медведева связывают с последними заявлениями украинского лидера Виктора Ющенко. Репортаж из Киева Владимира Ивахненко.
По информации «Газпрома», украинский долг составляет 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Впрочем, как отмечает директор энергетических программ Киевского центра «Номос» Михаил Гончар, речь не может идти о государственном долге, поскольку российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не имеют прямых отношений.
Я думаю, что это повторение истории годичной давности, когда долги «Росукрэнерго» перед «Газпромом» представляются в качестве долгов украинской стороны и государственной компании. Поэтому пусть русский президент адресует это «Росукрэнерго», которое было благословлено с его участием в 2004 году.
Согласно сообщению «Нафтогаза Украины», задолженность перед посредником компании «Росукрэнерго» составляет 1 миллиард 227 миллионов долларов. Премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин обсуждали газовую тему в начале октября в Москве и на минувшей неделе в Кишиневе. Однако во время этих переговоров об украинском долге не было сказано ни слова. По мнению Михаила Гончара, жесткое заявление российского президента относительно газового долга продиктовано политическими мотивами.
Вероятно, можно выделить два вопроса, которые в последнее время были в эпицентре такого политического внимания. Это то, что связано с приближением декабря месяца и, соответственно, решений встречи НАТО по поводу представления Украине. Membership Action Plan, ПДЧ. И второе, это те разногласия, которые возникли по поводу приближающейся годовщины Голодомора в Украине, где, как известно, российская сторона не будет принимать участие и считает антироссийскими мероприятиями. Поэтому я думаю, что это, наверное, своеобразная форма мести по асимметричному принципу.
Как заявил украинский лидер Виктор Ющенко, отказ президента России Дмитрия Медведева приехать в Киев на субботний международный форум по случаю 75-й годовщины Голодомора унижает украинско-российские отношения и миллионы невинно убиенных людей. Судя по всему, еще большее раздражение российских властей вызвало обращение Ющенко к странам Североатлантического Союза, в котором он призвал их предоставить Украине план действий относительно членства в НАТО, несмотря на давление России. В интервью британскому изданию «Таймс» глава государства заявил, что расширение альянса особенно актуально после вторжения России в Грузию, и только членство в НАТО, по словам Виктора Ющенко, может гарантировать независимость и территориальную целостность Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В это воскресенье, 23 ноября, в Москве намечено проведение городской конференции демократических сил, которая, по задумке организаторов, должна стать региональной учредительной конференцией движения «Солидарность». Одна из главных задач движения, как сообщается, предложить стране демократическую альтернативу курсу Медведева-Путина. С одним из организаторов конференции и экспертом побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Конференция демократических сил в Москве должна была пройти еще 3 недели назад. Но тогда властям удалось ее сорвать, утверждает член координационной группы по подготовке съезда демократических сил «Солидарность» Илья Яшин.
У нас довольно много проблем с подготовкой этой конференции. Первый раз нам ее сорвали, и вот спустя 3 недели мы пытаемся провести ее вновь. Ну и принято решение оргкомитетом, что мы в любом случае проведем. То есть мы готовимся к разному развитию событий, мы даже готовы к тому, что мы придем, нам в последний момент откажут. Но мы приняли решение, что мы в любом случае проведем. Если придется проводить конференцию на улице перед дверями помещения, где мы планируем, под снегом, значит будет так. Но мы считаем, что у нас есть право которое дано нам Конституцией, право на участие в политической жизни страны, никто это право ограничивать не может. Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу в любом случае конференцию провести. Планируется участие довольно известных людей, лидеров оппозиции, Гарри Каспарова, Бориса Немцова, Владимира Милова, Ивана Старикова и многих других лидеров оппозиции. Это будет очень серьезное мероприятие. И это на самом деле важный такой момент, потому что если действительно власти нам будут противодействовать и вместе с нашими сторонниками мы окажемся на улице перед закрытыми дверями, это значит, что власть действительно настроена на жесткое подавление оппозиции. Если же власть все-таки найдет возможность более мягко реагировать, это означает, что все-таки не все еще потеряно, по крайней мере, там, в ближайшей перспективе.
Илья Яшин называет будущее движение «Солидарность» самым широким оппозиционным демократическим движением,
в котором принимают участие не только известные лидеры с федеральной известностью, но и довольно большое число активистов практически всех существующих в стране демократических организаций. Активисты «Яблоко», активисты Народно-демократического союза, активисты УГФ, активисты бывшего СПС, которые не захотели участвовать в позорном кремлевском проекте. То есть мы делаем ровно то, чего люди добивались от нас последние 15 лет. Люди говорили, когда же вы наконец объединитесь? Вот идет реальный, настоящий живой процесс объединения демократов. Это очень важно.
Говорил лидер молодежного «Яблока», член координационной группы по подготовке съезда демократических сил «Солидарность» Илья Яшин. Политолог Дмитрий Орешкин не считает будущее движения «Солидарность» оппозиционным объединительным проектом.
Это объединение, ну, скажем так, антипутинцев, причем с самых разных сторон. Здесь есть левые либералы, это бывшие яблочники, здесь есть правые, это бывшие СПС, здесь есть отчасти национал-большевики, у которых вообще какая-то левацкая идеология. Это просто люди, которые по принципиальным соображениям, по духовным, по ценностным соображениям не поддерживают того, что происходит в стране. И именно поэтому это нельзя назвать реальной политической силой, к сожалению. Все-таки, как ни крути, они получаются маргинальными. Объединение не состоялось еще и потому, что часть оппозиционных сил предпочла вступать в компромисс и в диалог с действующей властью. Их можно как угодно хулить. Они подумали, что в данных условиях это взаимодействие будет более продуктивным, чем уход в скит, уход в такую вот жесткую оппозицию по образцу раскольников, которые не согласились с никонианством.
Ни движение «Солидарность», ни партия «Правое дело» не смогут сегодня найти понимание у тех россиян, которые исповедуют европейские ценности, полагает Дмитрий Орешкин. Учредительный съезд демократического движения «Солидарность» намечен на 13 декабря. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня приняла в третьем чтении поправки к Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенные ранее на Михаила Ходорковского. В Урус-Мартановском районе Чечни ранен милиционер. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Троилы Крисида в театре имени Вахтангова. Диагноз – театра дерева. Фольклорная музыка и живая традиция. Вейс и джаз в Саранске и книга «Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор прессы. Ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Накануне прошел съезд «Единой России» в Москве. Какие комментарии есть в прессе? Наверняка их немало.
Какие комментарии? На этот вопрос я бы ответил многочисленные. Ни одно российское издание не обошло своим вниманием это событие. Другое дело, что каждая газета нашла собственный взгляд на 10-й юбилейный съезд «Единой России». Любопытно посмотреть и сравнить эту подачу. Газета «Ведомости» заняла довольно скептическую позицию на первой полосе этого издания. фотография Владимира Путина на трибуне съезда, на которой он сложил руки, впечатление такое, что премьер-министр молится. О чем он молится, кого и о чем он просит, можно предполагать, прочитав другие издания, которые пишут о том, что основное внимание в выступлении лидера «Единой России» было уделено экономическим проблемам. Московский комсомолец заглавил свою публикацию о съезде «Единой России» «Россия больше не остров». Речь идет о том, что Владимир Путин официально признал наличие в стране глубокого экономического кризиса, тем самым разговоры о том, что Россия остается островом стабильности, остались в прошлом. Газета «Комсомольская правда» выступает крайне лояльно. Самым большим шрифтом, который только существует в газетном деле, она информирует своих читателей о том, какими мерами «Единая Россия» и ее лидер предлагают бороться с последствиями кризиса. Все они перечислены, их всего 4. На 4% снижается налог на прибыль. 260 тысяч рублей будет готово выплатить государство тем, кто приобретет квартиру. Пособие по безработице возрастает до 4 900 рублей. И, наконец, последний пункт выглядит скорее заклинанием в изложении, во всяком случае, «Комсомольской правды». Инфляции и изменений курса не будет, имеется в виду курс рубля. Наиболее подробная и взвешенная публикация на тему того, что и как происходило на 10-м съезде «Единой России» вчера в Москве, в газете «Коммерсант». И газета «Коммерсант» тоже обращает внимание на экономическую компоненту в выступлении Владимира Путина. Публикация эта озаглавлена «Экономика принята в партию». Общий тон газет довольно сдержанный и скептический. Вот есть как бы два крыла. Это «Комсомольская правда», которая проявляет крайнюю лояльность. И отметил бы еще «Российскую газету». «Российская газета», как издание официально, выбрала для освещения съезда «Единой России» очень, очень любопытную тональность. Во-первых, заголовок публикации в «Российской газете» «Единые». Можно легко догадаться, кто изображен на фотокарточке, которая сопровождает эту статью на первой полосе «Российской газеты». Это, конечно же, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Но фотография выбрана таким образом, чтобы она была идеально симметричной. Они изображены, склонившись друг к другу, но до миллиметра выверенная позиция. В то время как в более либеральной газете «Время новостей», чуть более либеральной, сказал бы я, практически та же фотография, но вот буквально на микрон на ней Владимир Путин более склонен к Дмитрию Медведеву, чем Дмитрий Медведев к Владимиру Путину. Тем самым газета «Время новостей» подчеркивает, как мне представляется, свои симпатии к Дмитрию Медведеву и некоторый пиетет по отношению к посту президента, который все-таки в иерархии государственных деятелей стоит чуть выше премьер-министра. В целом же подчеркну, что даже лояльные издания, не говоря уже о тех, кто занимает более жесткую позицию, оценивают итоги съезда «Единой России» довольно скептично. Никому не кажется, что в нынешнем состоянии предложение этой партии по выходу из жесткого экономического кризиса адекватны его глубине.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Следующая тема нашей программы – споры вокруг иконы Троицы Андрея Рублева, которая хранится в Государственной Третьяковской галерее, и просьбы выдать ее на несколько дней на богослужение в Троице-Сергиеву Лавру, откуда она когда-то и была привезена в музей. Старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсисян выступил против перемещения иконы, так как, по его мнению, она может сильно пострадать при перевозке и немузейных условиях хранения, и Россия может просто потерять этот шедевр древнерусской иконописи. С подробностями Лиля Пальберева.
Рублевская Троица, как из-за ее высочайшей художественной ценности, так и из-за проблем с сохранностью, входит в особый список произведений, не выдаваемых ни на какие выездные выставки. Тут же предполагается переезд на значительное расстояние и в помещение, не обладающее музейным микроклиматом. Комментарии блогеров по поводу этого проекта разделились. Приведу несколько цитат, обойдя самые резкие. «Это уж совсем ни в какие ворота». «Читаю вас, и не верится, что это не дурной сон. Будем надеяться, что катастрофа не произойдет». «Понимаю желание людей помолиться перед этой Троицей и провести богослужение в ее присутствии, а также пребывание иконы в музее для православного человека всегда будет являться ненормальным». И вот вопрос Левону Нерсисяну, автору текста, вызвавшего всю эту полемику. Вопрос о том, чтобы икона была выставлена для поклонения в Троице-Сергиевой лавре, был поставлен святейшим патриархом еще в сентябре. Тогда он министра культуры об этом попросил. Почему только сейчас вы забили тревогу?
По поводу письма патриарха бить тревогу было, безусловно, преждевременно. Письмо содержало всего-навсего просьбу и совершенно не означало, что это обращение будет немедленно удовлетворено. Есть очень много способов деликатного, взвешенного ответа, который указывает на невозможность удовлетворения этой просьбы.
То есть вы просто полагали, что это невозможно и этого не произойдет?
Я полагал, по крайней мере, что руководство Третьяковской галереи находится именно на этих позициях, и без моего посредства, поскольку я обычный рядовой сотрудник, что как-то эта проблема решится людьми, которыми она прежде всего должна решаться.
А что же сейчас тогда произошло?
Непосредственным поводом, который меня вот к этому выступлению сподвиг, был расширенный реставрационный совет, который произошел в Третьяковской галерее. На нем присутствовали не только сотрудники галереи, но и приглашенные специалисты, искусствоведы, историки древнерусского искусства, реставраторы известные, перед которыми, собственно, была поставлена эта проблема возможности транспортировки Троицы на богослужение.
А кем она была поставлена?
Руководством Третьяковской галереи, естественно. Предполагалось пожарному, что им будет изложена проблема, и их мнение будет выслушано и, по крайней мере, зафиксировано.
Но это предполагалось по жанру. А что произошло на самом деле?
А на самом деле мнение специалистов к нему отнеслись, скажем так, очень странно. Вообще-то говоря, расширенный реставрационный совет, он должен завершаться принятием некого протокола и оглашением некого решения. Все к тому и шло, что вот все-таки отказать в этой просьбе, имея в виду состояние сохранности памятника, и что никакие меры предосторожности гарантировать его безопасность не могут. И была даже зачитана соответствующая резолюция одним из наших сотрудников и предложено за нее голосовать. После чего этот вполне себе легитимный процесс был прекращен директором со следующей мотивировкой, что если вы сейчас примете это решение, то у вас ее отберут навсегда, поэтому это будет страшное преступление.
Троицу отберут у Третьяковки?
Троицу отберут у Третьяковки. Это была фраза, которую слышало более сотни человек в зале. Из этого я сделал вывод, что руководство галереи испытывает какой-то сильный административный нажим. Если бы речь шла об обычном письме патриарха с обычной просьбой, которую можно было бы обсудить в обычном порядке и дать на это какой-то осмысленный ответ, такой паники не было бы. А паника это показывает, что где-то в неизвестных мне местах, по которым я даже не берусь догадываться, решение это уже принято, а Третьяковская галерея поставлена перед фактами.
Левон, в чем, собственно, проблема? Вот Донскую Божью Матерь в Донском монастыре.
Она участвует в богослужении.
Да. В Донском монастыре. А почему нельзя Троицу?
То, что Донскую икону Божьей Матери выставляют со всеми предосторожностями, все равно нехорошо и не полезно. Это создает некоторый риск, для сохранности памятника, тем не менее. Но вопрос в том, что Донская просто имеет фактически сильно лучшую сохранность, чем Троица. Ее состояние не столь угрожающее, не столь чревато какими-то катастрофическими разрушениями, поэтому галерея когда-то на это решилась. Причем самое интересное, что, если я правильно помню, когда-то речь шла об однократном привозе Донской, а потом это превратилось в некое регулярное мероприятие, причем по умолчанию. Чего, кстати, мы еще и панически боимся, что та же самая ситуация произойдет с Троицей.
Как сообщает Левон Нерсисян, его тревогу разделяют многие в музейном сообществе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы я попросил священника Якова Кротова, ведущего программы «С христианской точки зрения» на волнах Радио Свобода, ответить на вопрос, насколько важно для верующих, чтобы икона Троицы Андрея Рублева появилась в Троице-Сергиевой лавре.
Это зависит от того, во что человек верует или в кого человек верует. Потому что верующие делятся все-таки на разные типы. В современной России, возможно, преобладают верующие новообращенные неофиты, которые еще не обращаются более всего к Богу, к невидимому Творцу, Создателю и Спасителю мира. Они прежде всего обращаются к неким посредникам между собой и Творцом. Тогда они воспринимают икону не по-христиански, а как идола, воспринимают икону как язычника. Это и в средние века такое бывало. И я думаю, что вот эта просьба, это настоятельная потребность молиться именно перед Троицей Рублевой, именно в Троице Сергиевой Лавре, она указывает на такое архаическое состояние верующей психики. Насколько я вот посмотрел уже в интернете, поговорил, большинство духовенства, включая иконома Троицы Сергиевой Лавры, вовсе не одобряет этой инициативы. И там говорят в Троице в том числе, что если реставраторы выступят против, то мы ни в коем случае не будем настаивать. Но дело в том, что по каким-то таким слухам, тут речь идет уже о среде очень замкнутой, это вообще не инициатива патриарха, как и не патриарх хотел восстановления храма Христа Спасителя. Это инициатива жены президента госпожи Медведевой и ее духовника отца Владимира Волгина. Еще раз скажу, что справки у меня об этом нету, но тогда это бы объяснило, потому что женщина, очевидно, новообращенная, религиозно такая свежая, для нее, конечно, важнее подлинность иконы, а не подлинность Бога.
Яков Гаврилович, еще один вопрос. Возможность, это было тоже в интернете, вот в блоге Левона Нерсисяна, возможность поклониться иконе в специальном помещении в самом музее. Насколько это возможно, насколько это нужно?
Ну, вообще молиться можно хорошо перед любой иконой, конечно, перед Троицей. Мне хорошо перед ней молиться и в зале музея. Ее выставляют на Пятидесятницу в храме Николы в Толмачах, который при Третьяковке. И, насколько я вот опять же читал уже отзыв настоятеля этого храма, отца Николая Соколова, вот он тоже не горит восторгом по поводу перевоза иконы, потому что это может действительно просто уничтожить. И тут есть еще один момент, потому что в письме патриарха не говорится вообще вот помолиться перед иконой, а говорится помолиться о прекращении, о преодолении нынешнего финансового кризиса. Ну вот у меня ощущение, что у святейшего щипцами выдергивают вот эти вот слова и заставляют его играть во что-то, к чему у него самого сердце не лежит, потому что, конечно, он прекрасно понимает, что преодоление финансового кризиса не достигается такими какими-то механическими способами. Так что молитва перед иконой, она вообще не о таких мелочах, как финансовый кризис, она о чем-то значительно большем.
Это был комментарий священника Якова Кротова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла в третьем заключительном чтении поправки Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенных ранее на Михаила Ходорковского. На прошлой неделе Ингодинский районный суд Читы признал незаконным помещение Ходорковского в карцер на 12 суток. В Урус-Мартановском районе Чечни ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, в четверг вечером неизвестные открыли огонь по сотрудникам милиции в лесном массиве недалеко от села Рошничу. Суд в Чите отказался ограничить 15 декабря срок ознакомления Платона Лебедева и его адвокатов с материалами уголовного дела. Судья не нашел признаков намеренного затягивания времени при изучении материалов, о чем заявляло следствие. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. В Пакистане по меньшей мере 6 человек погибли и более 10 получили ранения в результате взрыва. Взрывное устройство сработало на пути шиитской похоронной процессии в районе Дер-Исмаил-Хан, северо-западной пограничной провинции. В Багдаде усилены меры безопасности. Сегодня в иракской столице пройдет массовая демонстрация против договора США о продлении на 3 года сроков пребывания американских войск в Ираке. На утренних торгах на азиатских рынках цена на нефть впервые за 3 года упала до $48 за баррель. В четверг на Нью-Йоркской и Лондонской биржах цена на нефть также составила менее $50 за баррель. Индекс Доу Джонса снизился на 5,5%. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Документ, призванный сделать более эффективным функционирование Европейского Союза, уже одобрили 25 из 27 стран-членов ЕС. Это был краткий обзор новостей.
Выпуск подготовила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». В эфире «Радио Свобода» выступит узник хрущевских и брежневских лагерей, писатель и правозащитник, автор книги «Особо опасный» Борис Вайль, ведет программу Михаил Соколов. Ну а вторую часть программы «Свобода в полдень» мы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Общество охраны памятников выступило категорически против перестановки памятников Николаю Гоголю и обратилось к председателю Государственной Думы с просьбой оставить памятники на своих местах. Памятник работы Томского на Гоголевском бульваре и работы Андреева во дворе дома на Никитском. Петербург. Городское правительство планирует повысить стоимость выкупа земли под объектами недвижимости в 1,5 раза. Соответствующее поручение дано комитетам по управлению имуществом и по земельным ресурсам. Москва. Мэр Юрий Лужков объявил, что в будущем году арендные платежи за нежилые помещения будут минимальными по ставкам.
Мы недополучим там 3,5-4 миллиарда рублей, но зато малый бизнес будет работать более стабильно. И я думаю, что эти недополученные средства вернутся через нормальные, устойчивые налоговые поступления. А самое главное, мы не потеряем рабочие места.
Петербург. На заседании городского суда по делу о взрыве в ресторане «Макдональдс» один из обвиняемых признал свою вину. На скамье подсудимых по этому делу находится 4 мужчин в возрасте от 17 до 27 лет. Москва. Реставрационный совет Третьяковской галереи изучает возможность временного экспонирования иконы Троицы Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре. Противники идеи перемещения иконы утверждают, что не могут дать гарантии сохранности иконы в храме, где горят свечи. Сторонники уверены, что специальная капсула Киот защитит Троицу от перепадов влажности и температуры. Петербург. Комиссия ЦК КПРФ приехала в Санкт-Петербург, чтобы разобраться, почему более трети делегатов городской конференции высказали недоверие секретарю горкома Владимиру Федорову. Москва. Проект перечня помещений столицы, не подлежащих выкупу арендаторами, представителями малого и среднего бизнеса, опубликован на сайте партии «Яблоко». В этом перечне более 10 тысяч помещений. Как заявил Сергей Митрохин, многие предприниматели не знают, что, вопреки федеральному закону о малой приватизации, разрешающему выкуп без конкурса по рыночной цене при аренде более 5 лет, московские власти своим запретом уготовили бизнесменам участь вечных крепостных. Петербург. В субботу на площади Ленина у Финляндского вокзала состоится протестная акция против повышения пошлин и цен на автомобили иностранного производства. Участники акции повесят на свои автомобили плакаты и ленточки оранжевого цвета. Москва. 22 ноября в 11 часов у Белорусского вокзала начнется парад ретро-троллейбусов. Он приурочен к 75-летию со дня открытия троллейбусного движения в Москве. Новости Москвы и Петербурга. 21 ноября. Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень» сегодня из Челябинска. В городе обостряется конфликт между чиновниками и ветеранами, жителями так называемого социального дома. Пожилые люди, среди которых много ветеранов и инвалидов войны, а также тружеников тыла, настаивают на том, что их обманули, заселяя в этот дом. С жильцами не хотят заключать договор социального найма, не разрешают прописывать родственников, дом практически не обслуживается коммунальными и социальными службами. У представителей муниципалитета своя точка зрения на происходящее, рассказывает наш корреспондент Александр Валеев.
Жильцы Челябинского социального дома ветеранов борются не то с чиновниками, не то с законами, не то с несправедливостью жизни. Каждый из этих людей нуждался в улучшении жилищных условий, каждый радовался новоселью. Спустя время радость сменилась отчаянием. Сегодня ветераны, многим из которых за 80, уверяют, что их обманули. Обещали заключить договор социального найма, а в результате их пустили пожить, как постояльцев. Прописать к себе родственников они не могут, обслуживанием недовольны, жалуются во все инстанции. Рассказывает один из жильцов, Степан Филиппович Антипов, участник войны, инвалид второй группы.
Нам не сказали о том, что это или общежитие, или дом престарелых. Мы сюда поселились. Ну, здесь все такие старики, понимаешь, в основном, конечно, участники его немощные, старушки, так, которым нужно повседневно, круглосуточный уход. Бывают даже такие случаи, что лекарства не то принимает. Он вместо глазных закапали какими-то другими каплями. Ну, кого-то прописать надо здесь. Я думаю, мы заслужили квартиру все-таки. Меня под пацаном забрали, как говорится, еще не целованы были. И 7,5 лет я в армии отдал. Всю молодость я там отдал. Так?
За примерами того, почему жильцам нужен уход родственников или просто близких людей, далеко ходить не надо. Они все дееспособны и обслуживают себя самостоятельно. Но тем не менее случаются и чрезвычайные ситуации. Бывает, память подведет, кто-то уйдет, оставив на плите кастрюлю. Кому-то может стать плохо среди ночи, так что и до телефона доползти. Проблема. А кто-то, как Раиса Тельенко, оказываются заблокированными в собственной ванной.
Было холодно, я все позакрывала, и балкон, и двери, и пошла погреться в ванну. Сильнее натянула дверь, и она у меня закрылась вот на этот запор. И я там просидела 6 часов. И я била и в стены, и в потолки, и в пол, и в конце концов по трубам, кричала, орала. И в конце концов вызвали спасателей, и тогда только меня вытащили.
Пожилые люди говорят, что им необходимо прописать в свои квартиры родственников или близких людей, чтобы те имели право на проживание. В настоящий момент формально это правилами запрещено. Кроме того, ветераны негодуют по поводу обслуживания в доме. Они утверждают, что врачи бывают лишь 3 раза в неделю по 2 часа, от медсестер нет особого толка, не работает столовая, нет прачечной, стригут их ученики, а не мастера, и никто за ними не ухаживает, говорит Анатолий Иванович Цирненко.
Нас, когда сюда посылали, нам сказали, там работает столовая, парикмахерская, вы, не выходя из дома, будете иметь все условия. Получился обман. Дом не специализированный.
Пожилые люди обращались во все инстанции, в том числе и в суд, но безрезультатно. В своих жалобах они пишут, что их обманом заселили в этот дом, якобы сняв с очереди на получение собственного жилья. Слово Алексею Петровичу Сивашу.
Нам нужно, кто-то с нами жил, близкий. Мы это заслужили. И тем не менее, нашу старость, она никому не нужна.
У муниципалитета своя правда. Сотрудники мэрии уверяют, что держат на контроле этот дом. И стариков там никто не обижает. Но дать квартиры в собственность никак нельзя, говорит Ольга Кучерина, заместитель начальника управления социального развития администрации Челябинска.
Эти жилые помещения не подлежат приватизации, передаче в поднаем и любому другому отчуждению. Эта же норма прописана в договоре, который подписывался каждым из проживающих в этом доме. Плюс к этому эта норма была прописана и в том заявлении, которое они писали на имя главы города с просьбой поселить в этот дом. Второе. Значит, дома социального обслуживания, есть такой документ, он называется ГОСТ по системе социального обслуживания, подразумевает, что это действительно специализированное жилье, к которому приближены все виды услуг социального спектра.
Кто прав, кто виноват в этой ситуации, разобраться трудно. Ольга Леонидовна уверяет, что и у нее самой сердце обливается кровью, глядя на эту конфликтную ситуацию. Но есть ощущение, что на пожилых людей давят их взрослые дети, желающие приобрести казенное помещение в собственность. Кстати, по утверждению чиновницы, никто с федеральной очереди на жилье стариков не снимал. Другое дело, когда эта очередь подойдет. Что же касается обслуживания в доме, то оно предоставляется в рамках закона.
Наши уважаемые ветераны немного путают понятие дома специализированного и стационарного учреждения, как то интернат, например. В интернатном учреждении, в стационарном, действительно люди находятся на полном государственном обеспечении. Когда их кормят за счет государства, стирают вещи в употреблении, постельные принадлежности, обеспечивают лекарствами и так далее. И этот дом, по сути дела, это жилые помещения, которым применяются те же нормы, что к обычным жилым помещениям, которые предоставляются по договорам социального найма.
Слушая две противоположные точки зрения на одну ситуацию, понимаешь, что возник этот конфликт по одной простой причине. У государства нет или возможности, или желания дать ветеранам Великой Отечественной жилье, а не квартиру в общежитии. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Петербурге открывается 20-й международный фестиваль авангардной музыки под названием «Звуковые пути». В частности, на этом фестивале будет представлена опера о терроре, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Фестиваль «Звуковые пути» называют самым авангардным музыкальным фестивалем Петербурга. Каждый год он представляет не менее 50 российских и мировых премьер классиков авангарда и современных композиторов. Причем нередко авторы создают свои шедевры специально для фестиваля. В этом году на фестиваль приезжают ансамбли и исполнители из Италии, США, Германии, Австрии, Швейцарии. Фестиваль «Звуковые пути» имеет очень большое значение для развития музыкальной культуры Петербурга, считает композитор Сергей Слонимский.
Фестиваль «Звуковые пути» мой бывший воспитанник Александр Радвилович организовал ровно 20 лет назад, ранее появления подобных центров и фестивалей в Москве. Это был первый в России фестиваль подлинного музыкального авангарда. Не 20-х годов, даже не 60-х только, а вот современной музыки. И в этом его притягательность организаторам. Столько выдержали оголтели. Целое газетное злопыхательство врагов нового, серьезного и свободного в искусстве. Это было в очень многих газетах.
Организаторы фестиваля, подчеркивает Сергей Слонимский, всегда работали в стесненных финансовых обстоятельствах, но тем не менее сумели обеспечить качественное исполнение весьма разнообразных и характерных образцов мирового музыкального творчества последних десятилетий. В этом году петь на фестивале будут о многом, в том числе о Хармсе и о террористах. Специальный Хармс-проект объединяет 8 произведений петербургских композиторов, мини-оперы и интермедии Слонимского, Антоненко, Резетдинова, Раннего, Попова, Осколкова, Радвиловича и Фиртича.
Это довольно стало традиционным у Радвиловича проводить такие Хармс-проекты, Достоевский-проекты и так далее. Хармсовские тексты стали очень популярны у современных композиторов. Когда-то мне довелось первому написать веселые песни стихи Хармса еще в 71 году. Это был, наверное, первый опус на стихи Хармса, поскольку Яков Семенович Друзкин, известный философ и друг Хармса, мне передавал его сочинение просто в рукописи.
24 ноября пройдет концерт памяти скандально известного основоположника послевоенного авангарда Карлхайнца Штокхаузена. Услышат петербуржцы и оперу известного американского композитора Джона Адамса, посвященную нападению палестинцев террористов на корабль с американцами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 12 часов 44 минуты.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России сегодня приняла в третьем чтении поправки к Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенные ранее на Михаила Ходорковского. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Сегодня вступает в силу соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в программе «Новости экономики». Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Сергея Синицкого.
Российский рынок акций открылся сегодня ростом главных индексов на 1,5-3% после падения по результатам торгов в четверг на 4,7%. Однако к полудню сегодня вновь наметилось их снижение. На большинстве фондовых бирж стран Азии торги акциями завершились сегодня значительным ростом, в среднем на 3,6%. Несмотря на вчерашнее падение главных индексов рынка акций в Соединенных Штатах сразу на 5,7%. Торги на крупнейших биржах Европы после падения в четверг на 3,4% открылись сегодня умеренным ростом индексов, примерно на 1%. Мировые цены на нефть снизились сегодня утром до $48 за баррель, минимального за последние 3,5 года. Поводом для их очередного резкого падения эксперты считают представленные в Соединенных Штатах последние данные о динамике рынка труда. Выяснилось, что на прошлой неделе количество новых обращений за пособием по безработице достигло максимального уровня за последние 16 лет. В целом, после пика, отмеченного 11 июля этого года, $147 за баррель, мировые цены на нефть снизились уже в 3 раза. В последние часы они вновь повысились, чуть превысив уровень $50 за баррель. Центральный банк России проводит сегодня очередной аукцион по беззалоговым кредитам для коммерческих банков. Такие аукционы Банк России начал проводить в середине октября в целях расширения ликвидности на межбанковском рынке. Общий объем предложения на аукционе сегодня 550 миллиардов рублей, в пересчете $20 миллиардов. Кредиты предоставляются на срок до 9 дней. До сих пор максимальным спросом участников таких аукционов пользовались значительно более длинные кредиты – на 3 месяца. В начале этой недели Банк России впервые провел аукцион по беззалоговым кредитам на 6 месяцев. Национальный банк Японии сохранил пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране – 0,3% годовых. Действующая ставка в Соединенных Штатах – 1%, для 15 стран еврозоны – 3,25%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.57, на завтра 27.56. К евро на сегодня 34.49, на завтра предположительно 34.50. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Синицкий. Ну а сейчас мы переходим к новостям спорта. Рядом со мной в студии Игорь Кытманов. Игорь, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Я так понимаю, начнем мы с футбола. Завтра начинается последний тур чемпионата России. Вам слово.
Да, 30-й тур, 22 ноября. Все матчи начнутся в одно время, в 14 часов. Ну, из всех этих встреч наибольший интерес вызывает матч «Спартак-Москва-Зенит-Санкт-Петербург». Даже не просто громкая вывеска, а просто потому, что он имеет турнирное значение.
Матч за Еврокубки, фактически.
Да, двум командам нужна победа в этом матче, хотя у «Спартака» попадание в Еврокубки, конечно, проблематично, потому что наверняка и «Крылья», и «Локомотив» выиграют свою встречу. Ну и определенный интерес вызывает встреча «Динамо-Москва-Томь», потому что это последний матч на стадионе «Динамо», то есть вот в его нынешнем виде до реконструкции. Ну и напомню, что в соседней с Россией Украине завершился первый круг национального первенства. И слово киевскому спортивному обозревателю Максиму Максимову.
Луческу, которого все знаки журналисты вот уже несколько месяцев выдворяют из страны, решительно хлопнул дверью. Его «Шахтер», так неудачно начавший этот сезон, на своем поле переиграл уверенно лидирующий в чемпионате Украины киевское «Динамо». В прошлые выходные финишировал первый круг украинской премьер-лиги. Как и положено, венчал его центральный матч полугодия «Шахтер-Динамо». Впрочем, если быть объективным, центральным по праву мог бы стать поединок между возглавляющим футбольный пелотон «Динамо» и другой донецкой командой «Металлургом», которая отстает от лидера на 5 очков. Но матч между ними еще в августе закончился домашней победой киевлян, так что если «Металлурги» и во втором круге будут также настойчивы, то их реванш вполне реален, так как к тому времени и составы обеих команд, и их игра могут значительно видоизмениться. «Шахтер» же, как известно, этот сезон начал не очень убедительно и долгое время уверенно занимал непривычное для себя место в середине турнирной таблицы. Но воскресная победа над «Динамо» вывела команду Луческу на 5-е место. Вполне удобную позицию для финишного штурма. Правда, разрыв между «Динамо» и «Шахтером» остается катастрофическим – 12 очков. Поэтому эта победа важна для горняков скорее в плане борьбы за второе место. По моему субъективному мнению, шансов выиграть в этом матче в силу ряда обстоятельств у киевлян было маловато. Но уступить в одной стычке не значит проиграть сражение. Стоит ли горнякам сильно радоваться долгожданной победе, а киевлянам очень уж переживать? Хозяева добыли полноценные 3 очка и вправе хотя бы один вечер чувствовать себя именинниками. Гостям позволительно винить себя за допущенные промахи, упущенные моменты, но не дольше одних суток. Так как, по большому счету, турнирная ситуация для обоих клубов практически не изменилась. Динамовцы не особо переживают об очковой потере, так как горняки вряд ли сумеют ликвидировать существенный пробел в 12 пунктов. «Шахтер» огромным напряжением силы воли доказал прежде всего себе, что все еще способен играть на хорошем уровне. Показалось, что в первую очередь горняки радовались тому, что на этот раз, помня о пресловутых граблях, не пропустили гол на последних минутах матча. В контексте еврокубковой игры с «Базелем» этот факт должен настраивать на позитивный лад. Глядишь, в Донецке все-таки передумает отпускать Луческу. Игра, в общем-то, складывалась в пользу «Шахтера». После победы из-за травм Тараса Михайлика и Андрея Несмачного перед Юрием Семиным стоял не столько вопрос, кем закрыть зоны в центре и слева в защите, сколько он переживал из-за дефицита 4 украинцев, которые в обязательном порядке должны выходить на поле в поединках премьер-лиги. В том, что в стартовом составе появятся Богуш, Алиев и Милевский, сомнений не возникало. Но вот кто будет четвертым? Семин выбрал 19-летнего нападающего Андрея Ермоленко. В это время года у «Динамо» оказалась на редкость короткая скамейка. Конечно, можно было бы вместо Битао, оплошность которого и привела к единственному голу, попробовать на правом фланге обороны молодого Допилку или заменить частенько ошибавшегося Саблича на едва оправившегося от травмы Асатиани, а вместо неопытного Ермоленко использовать игрока средней линии Марзюка или изредка появляющегося на поле Черната. Но вряд ли Семин готов сегодня на такие отчаянные эксперименты. Как говорится, минимум риска, все для результата. Непонятно, правда, почему в число 18 не попал многоопытный Шацких. Что ж, не угадал тренер с заменами. Подождем следующего форс-мажора. А он не за горами. В отличие от прошлых лет, в полуфинале Кубка Украины слепой жребий свел «Динамо» и «Шахтер». И снова в Донецке. Вот тогда, наверное, горняки и попытаются доказать, кто есть кто в украинском футболе. Что касается остальных поединков 15-го тура, то они были не менее интересны. Особенно в группе команд, претендующих на путевки в Еврокубки. Если донецкий «Металлург» на выезде, забив один гол, праздновал успех во встрече со столичным «Арсеналом», то харьковский «Металлист», потерявший 2 очка после ничьей с земляками из футбольного клуба «Харьков», опустился на 3-е место. На 4-й ступеньке закрепилась Ворскла, которая после нулевой ничьей с Кривбасом опережает «Шахтер» на 2 пункта. Днепр, сыграв ничью 1-1 с Луганской «Зарей», идет 6-м, отставая от действующего чемпиона на 1 очко. Далее с отставанием в 1-2 очка растянулась цепочка откровенных середнячков. Запорожский «Металлург», Луганская «Заря», Львовские «Карпаты», Черноморец и Кривбас. Учитывая, что класс большинства украинских команд абсолютно равен и зависит исключительно от кредитоспособности владельцев, то вполне вероятно, что уже в начале второго круга последние в этой группе могут стать первыми. Замыкают таблицу с примерно равными шансами мариупольские «Личовец», киевский «Арсенал», симферопольская «Таврия» и горожане из Львова и Харькова. Здесь та же ситуация. Серия из 3-4 побед вполне может вознести любого из аутсайдеров в середину таблицы. Многих, конечно же, интересует, догонит ли «Шахтер» лидера. Чтобы это произошло, динамовцы должны 4-жды проиграть, а прошлогодний чемпион все выиграть. Возможность того и другого пока что плохо верится. Но впереди длиннейшая зимняя пауза, во время которой произойти может все, что угодно. Так что варианты имеются.
Это был украинский спортивный обозреватель Максим Максимов. Напомню, он рассказал о том, как прошел первый круг чемпионата Украины по футболу.
Игорь, ну я так понимаю, есть еще футбольные новости, только уже мирового масштаба.
Да, мексиканские СМИ требуют отставки главного тренера сборной, знаменитого шведа Свена Йорана Эриксена, после того, как его подопечные уступили команде Гондураса в отборочном матче чемпионата мира 2010 года. Мексика занимает второе место во второй группе зоны Конкакаф, но при этом опережает третью команду группы, сборную Ямайки, только за счет разницы забитых и пропущенных мячей. В последних трех выездных матчах сборная Мексики набрала всего одно очко. Ранее мексиканцы под предводительством Эриксена уступили Ямайке и сыграли в ничью с Канадой. Не ахти какое достижение, надо честно признаться, учитывая, что у Эриксена отнюдь не маленький контракт с Мексиканской Федерацией футбола. Ну а главным тренером молодежной сборной России по футболу назначен Игорь Колыванов, наставник команды, которая, напомню, выиграла в 2006 году юношеский чемпионат Европы. Ну и Колыванову предстоит создавать новую команду, в которой войдут ребята 1988, 89 и 90 годов рождения. Теперь о хоккее. В континентальной хоккейной лиге прошли очередные встречи. «Авангард» проиграл «Локомотиву» со счетом 1-5. «Амур» уступил «ЦСКА» 3-6. И в национальной хоккейной лиге сыграны матчи регулярного чемпионата. «Атланта» проиграла «Питтсбургу» 2-3. «Нью-Джерси» победил «Флориду» 3-1. «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» со счетом 2-3. «Даллас» потерпел поражение от «Чикаго» 3-6. «Миннесота» проиграла «Ванкуверу» со счетом 2-3. «Эдмонтон» уступил «Детройту» 3-4. «Колорадо» потерпел поражение от «Калгари» 0-1. И «Лос-Анджелес» выиграл у «Вашингтона» 5-2. В рамках турне по Канаде молодежная сборная России проиграла команде юниорской лиги «Онтарио» со счетом 3-6. Клюкин, Грачев и Додонов отличились у россиян, а у канадцев хет-трик на счету Ходжсона, две шайбы забросил Таварес, еще один гол в активе Митчелла. Теперь о теннисе. Врач Рафаэля Надаля заверил, что испанец полностью восстановится к началу следующего сезона. Напомню, что первая ракетка мира Надаль пропустил концовку сезона 2008 из-за травмы колена. Проблемы со здоровьем вынудили его отказаться от участия в итоговом турнире серии ATP в Шанхае и в финале Кубка Дэвиса. Аргентина-Испания. Этот матч начинается сегодня, будет он очень интересен, я думаю, для любителей тенниса, тем более, что играют, в принципе, можно сказать, такие две схожие по стилю команды.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с нашим спортивным обозревателем Игорем Катмановым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Итоги 10-го съезда «Единой России» сквозь призму публикации в средствах массовой информации. Из Петербурга анализирует экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев и политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересов потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрытые слушания, чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет твориться.
Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. «Свободный информационный мир» радио «Свобода».